Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги пророка Даниила. И напомню, что остановились мы на том, что из уст царя Навуходоносора вышло исповедание его веры в Бога, в личного своего Бога, то есть Богу, которому он, перед которым он смирился, Богу, которому он поклоняется. Первая часть, мы говорили, книги пророка Даниила, она, собственно, и посвящена вот этому вразумлению, этому воспитанию, спасению царя Навуходоносора. И вот дальше получается такая история, будто бы пророк Даниил возревновал о Господе Боге своем. Почему царю языческому Бог открывает тайны? Ведь все эти тайны, о которых мы говорили до этого, все эти чудеса явлены были царю, царю языческому, про которого три отрока говорят: царю нечестивейшему, царю, разрушившему храм в Иерусалиме, ему открываются чудеса, ему открывается видение, его воспитывает Господь, а ему, Даниилу, неужели Бог не сможет показать тайны грядущей судьбы своего народа? Навуходоносор переживал о судьбах империи своей, о будущности своих империй, о том, что будет в грядущем, и ему открывались тайны Царства Божьи, тайны мессианского царства. Так неужели Давиду, как пророку Божьему, не откроет Господь тайны, которые намечены и для народа Божия, главное, тайны явления в мир, в Мессии? И вот его молитва, его ревность была услышана, и ему действительно были показаны видения, которые рассказывают, показывают именно не столько судьбу израильского народа, сколько именно открывают тайны мессианского царства, пророчество о Мессии. И поскольку, очевидно, это по преимуществу волновало Даниила, тайны эсхатологические, тайны предела конца этого мира, но в мессианском контексте. И вот подробно все пророчества мы разбирать не будем. Нас интересует одно главное пророчество, связанное с видением тех же самых четырех царств. Царю Навуходоносору был показан сон о том, что вот есть некий, стоит некий истукан с золотой головой, серебряной грудью, медным чревом и железно-глиняными ногами. И золотом в этом истукане было, мы говорили про это, Вавилонское царство. Пророк Даниил видит видение про те же самые четыре царства. Царство Вавилонское, Медийско-Персидское, царство Александра Македонского и Римское царство. Про те же самые империи, те же самые четыре исторических имперских промежутка. Но видит он их совершенно, так скажем, в другом обличье. Он видит их в виде зверей. Это седьмая глава видения пророка Даниила. И вот он видит в ночном видении четырех больших зверей, выходящих из моря, не похожих одного на другого. Первый, как лев с орлиными крыльями. Второй, зверь, похожий на медведя. Третий, зверь, похож на барса. На спине у них четыре птичьих крыла и четыре головы у этого зверя. но и про четвертого зверя чуть позже. Те же самые четыре империи. Но показаны они не в виде неких таких достаточно славных элементов – золото, серебро, медь. Они показаны в виде животных. И это не случайно. Навуходоносор – создатель империи. Он размышлял о судьбе своей империи. И с точки зрения исторической событийности, с точки зрения исторического процесса, империя Навуходоносора, империя в высшей степени замечательная. Империя в какой-то степени совершенная, если можно говорить о чем-то совершенном в планах исторического бытия. Тот сам факт, что император Навуходоносор обезумел и был безумным в течение 7 лет, а устои империи и отношение к носителю императорской власти не поколебалось, о многом говорит. То есть сама структура, устройство, внутреннее бытие этой империи было действительно в своем роде совершенно, в своем роде образцом или, по крайней мере, лучшим из всех тех империй, которые будут. То есть показана относительная историческая ценность империи Навуходоносора, потому что сам Навуходоносор был плоть от плоти этой империи. А пророк Даниил, он пророк, он не часть этой империи. И в силу того, что он именно пророк, он вообще неким образом даже не часть этого мира. Он видит те же самые империи, но со стороны божественной правды. С точки зрения человеческих отношений, империя Вавилонская – одно из высочайших достижений человеческого гения, человеческого творчества, человеческого способности устраивать свою социальную жизнь. А с точки зрения Бога – это все-таки империя, это все-таки аппарат принуждения и подавления. Это несовершенство власти, это некое образование, связанное все равно и с неправдой, и с заблуждением, и с насилием, и с жестокостью, и с воплем людей, и со стоном обижаемых. То есть все равно оно неправедно перед лицом Бога. Оно все равно неизмеримо далеко от того образа отношений людей друг с другом и образа отношений людей с Богом, которые заповеданы, задуманы и замыслены Богом. Все равно это империя, подавляющая другие народы и причиняющая боль людям и другим племенам. Поэтому она и в этом ранжире животных, она все-таки лучшая из тех, что будет. Она благороднейшая из тех, что будет. Но все-таки и она носит звериный характер. И она жестока, и она есть насилие. А поскольку эти видения показаны, эти видения видит не человек, целиком принадлежащий истории, а пророк, который свидетельствует о вещах, свершающихся в истории с точки зрения правды и промысла Божия, поэтому все эти империи показаны в их зверином составляющем. Так все они те же самые империи. То, что у Третьей империи, усваиваемой обычно царством Македонским, четыре крыла и четыре головы, это свидетельство о том, что империя Александра Македонского распадется на четыре сатрапии, на четыре области – Фракийскую, Македонскую, Сирийскую и Египетскую. Именно о сирийских владыках империи Александра Македонского, именно от сирийских владык очень много пострадает в свое время израильский народ. Но нас наиболее интересует четвертый зверь, четвертая империя, четвертый временной промежуток, который в видении, показанном царю Навуходоносору, изображался ногами железными, а в конце концов железо, смешанное с глиною. Здесь он, вот эта четвертая империя, Римская империя, рисуется таким образом. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Этот зверь, описывающий четвертую Римскую империю, видение Даниила, очень похож, не то что очень похож, это именно он и есть. Я имею в виду, что люди, читающие книгу «Апокалипсис», «Откровение Иоанна Богослова», несомненно, узнали этого зверя, потому что и в книге «Откровение Иоанна Богослова», в апокалиптических видениях любовозлюбленного апостола Христова именно этот зверь и описан. В 13 главе можно о нем прочитать, я не буду сейчас зачитывать этот отрывок, каждый может сделать этот сам и увидеть, что это тот же самый зверь, страшный зверь, выходящий из бездны, выходящий из моря, не поддающийся описанию, унизанный рогами и с теми же рогами, с теми же глазами на рогах, которые говорят, то есть и уста человеческие, которые говорят богохульные слова, которые превозносятся над всем, что есть великим и славным в мире. То есть и апостол Иоанн Богослов, и пророк Даниил видят одного и того же зверя, и этот зверь Римской империи. Но в контексте-то откровения Иоанна Богослова, зверь-то однозначно не только ведь, как сказать, там никто никогда не говорит о том, что это Римская империя. Там этому зверю усвоены совсем другие атрибуты. Это антихрист, это существо, воцарившееся над миром, это существо, которому дано царство в последний день мира. И только вот сопоставление этих двух пророчеств помогает понять, что речь идет об одном и том же звере и об одном и том же историческом явлении. И вот и у видений пророка Даниила тоже есть те же самые апокалиптические интонации. Вот пророчество продолжается дальше так. «И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели, и раскрылись книги. И видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, тело его сокрушено, предано на сожжение огню». Вот такое видение тоже апокалиптическое, потому что огненная река, которая протекает перед престолом судьи, судящего весь мир и уничтожающего это зверь, несомненно, это о суде страшном, о том самом огненном веществе, озере или реке, огненном неком клокочущей субстанции, в которой будут брошены все сопротивляющиеся воле Божьей. Все сопротивляющиеся воле Божьей. И вот получается таким образом, что пророк Даниил, пророчествуя о четвертой империи, о четвертом звере, свидетельствует, что эта империя начнется после империи Александра Македонского. И закончится его власть этой империи в последние дни мира. То есть он указывает на то, что Римская империя – это не только та империя, во время которой родится Спаситель мира. Это империя последняя из существующих на земле империй. Собственно, ведь и царю Навуходоносору было показано нечто подобное, когда на этого огромного истукана стоящего обрушился некий камень, оторвавшийся от горы без содействия рук, то ведь он не просто разбил этого истукана, он наполнил собой всю землю. Образовалась великая гора царства Бога, которая не прекратится никогда и не сменится ничем. То есть и по видению, которое было показано царю Навуходоносору, и ему тоже было однозначно сказано, что в дни Римской империи явится камень нерукосечный, камень, который должен быть во главу угла, и царство, созидаемое вот на этом камне, оно уничтожит все прежние империи и заполнит собой всю землю, то есть Царство Божье, оно окончательное, и после Римской империи никакой другой великой империи не будет. То есть и там есть некие, хотя не столь явно познаваемые, эсхатологические мотивы, то есть свидетельство о том, что Римская империя последняя, что с Римской империей связано не только отрывание камня, не только приход в мир Христа, но с Римской империей связано и второе пришествие Христа. Даниил в своем видении уже более полно это представляет и более ярко это выражает. Последний зверь, Римская империя, будет существовать до суда, до страшного суда, до того, как все это будет брошено и ввержено в огненное озеро. То есть, когда все будет уничтожено, и только царство Бога будет на всей земле. А Иоанн Богослов говорит уже совсем определенно о том же самом звере, о том, что этот зверь и есть символ окончания Римской империи, то есть последний правитель Римской империи, который вот с которым доживет до суда и с которым сразится Сын Божий и убьет, повергнет его духом уст своих. И тоже все будет брошено в огненное озеро. Вот такое восприятие истории о том, что Римская империя есть не только та историческая среда, в которой суждено родиться Мессии, но Римская империя есть и та историческая среда, в которой суждено явиться второй раз Иисусу Христу. То есть это Римская империя есть та среда, в которой суждено, сколько бы это ни продолжалось, и жить Церкви Божией, созидаясь в истории, и в конце концов эта вот Римская империя восстанет на Церковь, и в последние дни мира великую власть над всеми примет, и Церковь изгонит, и сотворит брань со святыми, даже многих победит, и тем не менее вот придет, свершится второе пришествие Иисуса Христа, и Он сокрушит всю мощь этой Римской империи, сокрушит Антихриста, который как раз и есть как выражение всей мощи и богоборческого характера этой самой Римской империи. Вот по этой причине все древнейшие толкователи эсхатологических и новозаветных эсхатологических пророчеств и самой книги Откровения Иоанна Богослова, они все однозначно утверждали, что Антихрист будет римским императором. И казалось, действительно, пока эти толкования были, так скажем, ну, действительно, на фоне существования Римской империи, это казалось само собой разумеющимся. Но вот Римской империи, как именно государственное образование с таким именем, его больше не существует, это образование больше не существует, и люди уже не говорят о том, что Антихрист будет римским императором. Но тем не менее, на самом деле, если прочитывать пророчество Даниила и книгу Откровения Иоанна Богослова, и взаимодополняя откровение одного откровениями другого, то совершенно очевидно, что так оно и должно быть. Кажется, откуда взяться римскому императору? Но на самом деле, не так продлевая дальше размышления на эту тему, тем не менее, даже вот не углубляясь в это исторический экскурс, важно заметить, что идея Римской империи, она жива до сегодня. Иногда даже названия римских империй, названия как Римская империя, они каким-то образом продолжаются и живут столетия, уже задолго после того, как исчезла с исторической арены, собственно, Римская империя. Но Священное Писание говорит ведь не столько о каких-то исторических деноминациях, оно, и особенно тогда, когда говорит о явлениях, уходящих далеко в будущее, оно особенно в явлениях, описывающих последние дни мира. Она говорит не столько о вещах конкретно, так сказать, исторических, она ведь рисует образы, описывает символы, она дает характеристические черты, существенные черты того или иного исторического явления, не пытается передать, собственно, конкретные исторические подробности. И вот с этой точки зрения важно понимать, что Римская империя, как некая попытка объединиться на основании, то есть продолжить дело Римской империи в истории, не дать умереть идеи Римской империи как лучшего способа, как кажется человеку, организации земной жизни, чтобы эта империя держала в своей власти действительно те же самые земли, что когда-то держала Римская империя, Средиземноморье, всю Европу, Ближний Восток, чтобы восстановить себя в границах вот этой прежней Римской империи, это вот идея жива даже до сегодня. Ну, хотя бы достаточно вспомнить, что и Византийская империя считала себя наследницей Римской империи, державы Ромеев. И Россия усвоила себе название Москва, Третий Рим. И Карл Великий восстанавливает именно не просто свою собственную империю, а он мыслит себя продолжателем, восстановителем Римской империи и венчается короной римских императоров. А через некоторое время после его смерти восстанавливается снова Римская империя под названием Священная Римская империя, германская нация, которая существует несколько веков и, собственно, является первым рейхом, но в терминологии германских племен. Вот, и с этой точки зрения последнее проявление, исторически последнее проявление попыток восстановить Римскую империю, это Третий Рейх, который и в границах-то своих существенно достиг вот этих границ некогда бывшей Римской империи, по крайней мере, пытался очень сильно их достигнуть. Но нам важно не исполнение вот этой объема Римской империи, а важно то, что в самом сознании европейских народов, когда ими одержимы какие-то имперские амбиции, они всегда возвращаются именно к идее Рима, к идее Римской империи. Кроме того, и духовно духовно, как даже если не цепляться за название, и духовно вся нынешняя европейская цивилизация по существу своему и есть продолжение в государственных образованиях, в тех принципов, которые регулируют образование, социальную жизнь народов, политическую жизнь народов. Ведь это принципы, сформированные, заложены именно во времена Римской империи. Это и право как главная база, на которой строится жизнь людей, и республиканские институты, которые стали главным принципом жизни, и демократия как тот воздух, которым живет человечество. Все вот это институты, все это и стремления, все это идеалы, которым вдохновлялась именно Римская империя. Именно в этих своих принципиальных установках, как попытка лучшим способом организовать жизнь человека на земле, она парадоксально и противоборствовала христианству. Именно вот это устроение жизни, попытка собственными усилиями построить замечательное царствование человека, организовать жизнь человека на основании правды, на основании права, на основании прав и свобод личности. Вот это стремление, главное для Римской империи, оно вот именно и выступило каким-то парадоксальным образом, вступило в противоречие, в противоборство с церковным устроением. И поэтому Римская империя при всей своей пафосном стремлении к правде, к правам, стала целенаправленным, методичным гонителем церкви. И вот с этой точки зрения Римская империя, как среда в целом, церковь не признающая, церковь не считающая, по меньшей мере, согласившаяся на ее существование, но не видящая в церкви подлинного Царства Божьего, не признающего за ней совершенную власть над человеком, вот в этом плане Римская империя и мир как таковой, сейчас существующий, он по-прежнему является в оппозиции церковной жизни. И до скончания века так будет. Царство Христово не от мира сего. И все истинные служители Христова в этом мире всегда будут гонимы. И, как сказано в Евангелии от Иоанна, и гонящие истинных служителей Божьих, истинных рабов Христовых, гонящие будут думать, что не этим действительно заботится о процветании человечества, о благе людей, о правде на земле, и истинно творят то, что угодно Богу. Вот такой парадокс. То есть, на самом деле, духовно, Римская империя, как антипод церкви, как явный или порой скрытый враг церкви, она существует до сего дня. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.